10:06. Заходим мы в музейные палаты. И у нас сегодня в музейных палатах Наталья Сергеевская, заместитель гендиректора по программной деятельности Политехнического музея. Доброе утро и с Новым годом наступившим.
Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Наталья, спасибо вам большое. А сколько Политехнический стоял под лесами? 7 лет?
Ну, нет, он под лесами-то стоял меньше.
Ну, я так, образно, так, чтобы так, понятно.
Ну, да, он на реконструкции 7
лет. На реконструкции 7 лет, да? Слава богу, все закончилось, и вы должны были открыться, по-моему, в декабре, если я не ошибаюсь, да?
Мы очень хотели открыть музей 12 декабря на день рождения Политеха.
Да, но, как вы понимаете, да, ну, по понятным причинам, независящим, к сожалению, от нас, вот, все это тормозится. Что сейчас? Отложено на май, насколько я читал, да?
Мы надеемся, что это отложено там, на конец мая, начало лета. Мы ждем последних распоряжений, потому что это касается не только нашей работы, но в основном стройки. Вот, поэтому ждем официально каких-то уже бумаг.
А есть уже сценарий открытия или это без сценария проходит? Как вообще все это будет?
Как это? Если... Знаете, да, сценарий открытия самая интересная, тайну. Но самая таинственная для музея часть, потому что решается она не у нас, а решается она в каких-то высших сферах. Музей все-таки страшно важный. А что с нашей стороны?
В хорошем смысле слово страшно. В хорошем смысле, да? Слово страшно важное.
В хорошем смысле.
Да, очень важное, да.
Вот. Мы со своей стороны готовим просто программу к открытию. Естественно, это и выставки, и постоянные экспозиции, и дискуссионная, лекционная программа. В общем, мы прям на низком старте, только ждем даты. Когда же все это запускать?
Ну, будем надеяться, что в конце мая все-таки это получится. Да, будем надеяться на это.
Мы бы очень на это надеялись.
Сами себе пожелаем этого, вот я что бы сказал. А, музей превращается во что?
Музей превращается в музей.
В музей. Нет, ну, есть же...
За то время, пока Политехнический музей был закрыт, или за то время, пока... Он, как спящая красавица, несколько десятилетий пребывал в каком-то внутреннем, видимо, развитии. А музеи по всему миру сильно изменились.
Конечно.
Так что он, собственно, открывается современным музеем.
Современным музеем. Как, опять же, я читал, музей-парк японского архитектора Дзюньи Исигами.
Это касается именно внешнего вида и, скажем так, организации пространства. Конечно... Все старые здания, в которых не только там Политех работает, но там большинство музеев старых в Европе, часть музеев в Соединенных Штатах, все музеи, работающие в зданиях там, 19 века, может быть, раньше, может быть, до середины 20 века, они, конечно, построены по совершенно другому принципу, чем то, что требует сегодняшние правила работы с посетителями. У них очень мало пространств обычно отдано под, или предполагалось отдавать, под сервисы для посетителей, под какие-то пространства для встреч, кафе, музейные магазины, какие-то пространства для безбилетного посещения. Вот эта концепция Дзюньи Исигами действительно решила проблему, где же разместить вот это вот чудесное времяпрепровождение наших посетителей, которые не обязательно пришли посмотреть выставку. Может быть, они просто пришли попить кофе в Политех.
Может быть.
Им просто нравится атмосфера.
Может быть.
Они, там, у них свидание, что прекрасно.
Что замечательно, конечно.
Вот. И эта новая концепция, она, конечно, дает большое пространство для такого просто времяпрепровождения. И этот весь минус первый этаж, который отдан фактически городскому пространству, он безбилетный, он дает возможность посетителям заходить в Политех в любое время работы, проходить собственно, в подвальном пространстве от одного метро к другому в тепле, что важно в нашей жизни. И смотреть короткие поп-ап-выставки, знакомиться с теми программами, которые будут в Политехе, в каких-то виртуальных киосках и так далее, и просто наслаждаться каким-то таким умным музейным пространством.
Наши радиослушатели, которые смотрят нас в Ютубе и, собственно, пишут нам смски, вот наши ютубчане, некий Саша Дачник, он даже вспомнил Андрея Вознесенского, цитирует: в политехнический, по снегу фары шипят яичницы, и милиционеры свистят панически. Кому там хнычется? В политехнический. Да, можно же? Можно же, так сказать, вот как, прям как эпиграф практически к политехническому, к новому политехническому.
И этих эпиграфов очень много. Да, из истории политеха можно, в истории политеха можно найти большое количество эпиграфов, вдохновляющих и каких-то таких лозунгов фактически.
А вот дух старого политехнического, он же должен остаться. Это же, так сказать, да? Это одна из, видимо, одна
это
из...
Это одна из самых сложных задач, потому что у политехнического было много духов.
Ну да.
Мы специально под открытие для тех, кто не знал и забыл, или тех, кто помнит только один из этих духов, потому что все остальные невозможно. Мы делаем выставку про историю политеха и, собственно, пытаясь разобраться, что же произошло за эти 150 лет, мы выяснили, что примерно от 7 до 11 таких характеров поменял политех. И были, конечно, в нем такие... не скажем стабильные, но лица, которые ему присущи постоянно. Это лицо музея академиков или лицо музея мечтателей, лицо музея поэтов и так далее. И, конечно, и мечтатели, и поэты в политехе останутся. Несмотря на то, что это музей
конечно.
Науки теперь.
Конечно, да. И не только, мне кажется, музей науки. Вот то, что я читал о музее, это музей дискуссии, это музей чего хотите, мне кажется, какой-то музей такого дальнейшего развития человечества.
Да, это, кажется, очень важным, чтобы была какая-то площадка, постоянно обновляющаяся, постоянно меняющаяся, которая впитывает вопросы из общества и пытается устроить дискуссии на все те темы, которые действительно важны для обсуждения, не для популизма, а для обсуждения, для настоящего аргументированного разговора.
Ну вот музей был славен, как мне кажется, своими лекциями, да, своими лекторами, своими да. лекториями. А они продолжатся или уйдут в прошлое? Или
будут
как-то
лекции,
переформатируются?
Будут лекции тоже, потому что мы все довольно ленивы, чтобы разговаривать, а вот посидеть полтора часа и повтыкать, и послушать какого-нибудь умного дядю или тетю, это мы, конечно, с удовольствием. Понятно, что никуда не уйдут лекции каких-нибудь нобелевских лауреатов, и они останутся, или каких-то людей, которых, ну, просто вот привезли выдающегося ученого, вот показали его публике, вот как слона, он поговорил что-то умное. Ну, такие лекции, конечно, останутся. Но в целом мы стараемся переходить на больше к формату дискуссий, дебатов, обсуждений, чем простому вниманию такому.
А как будут выбираться вот эти самые люди, ну, я не знаю, как их назвать теперь, лекторы, не лекторы, как гости музея?
Спикеры,
будем называть спикерами. Как? Тематика, как? Актуальность, что?
Нобелевские лауреаты. И актуальность внешняя, которую мы можем просто проследить с помощью наших научных партнеров. И сейчас уже там вместе с нашими фокус-группами, вместе с нашими учеными мы сформировали основные тематические такие треки, с помощью которых мы будем выбирать темы для разговоров. Конечно, в основном нас интересует, как сказать, то, что называется актуальной наукой. Мы очень хотим рассказывать историю про науку, про самую современную науку, про то, что делается прямо сейчас. И объяснять, почему это важно, почему это, на что это влияет, почему это может быть интересно, почему это может повлиять на нашу с вами жизнь и вообще как все это устроено. С одной стороны. С другой стороны, нам очень интересно рассказать нашим посетителям, нашим зрителям, нашим слушателям, потому что непонятно, в каком конкретно канале все это будет происходить. Мы, естественно, будем использовать довольно разные возможности. Мы хотим рассказать и про то, как устроена наука как институт. почему делаются именно такие открытия, и почему вот эти открытия вы сегодня видите, или те изобретения сегодня финансируются, а другие нет. А почему происходят скандалы? А почему происходят, и как они происходят? И как устроены институты науки здесь и за рубежом? А как происходит международная наука? Есть только конкуренция или есть какая-то совместная коллаборация? Это довольно здорово и интересно. Кроме этого, конечно, целый большой, интересный, важный трек для нас посвящен людям. Мы хотим, чтобы Политех рассказывал не только о свершившихся фактах, но о том, а, собственно, кто их придумывает.
Ну да.
Кто эти акторы, кто эти, не знаю, главные персонажи. И это как раз будет, этот трек будет касаться не только науки, не только технологий, но и общества в целом. Есть целая большая программа музея «Разные люди. Новый музей». Она посвящена вообще гражданскому обществу.
Угу. А скажите, политехнический – это же вневозрастной музей, да? Там нет ограничений по возрасту.
Да, мы надеемся, что от нуля до, вот страшно теперь говорить, до 150, я надеюсь.
Ну, очень хочется, да, до 120 хотя бы.
Вот, сейчас уже точно мы знаем, те пространства, они спланированы, спроектированы, те пространства детского музея, в которые можно будет прийти с малышами от нуля. А прям осмысленная программа для них, уже прям программа развивающая для них придумана от 2 лет. Дальше музей будет поддерживать интерес и поддерживать развивающие программы и проекты для детей до 7, до 9 лет. Отдельные большие треки специально посвящены подросткам. Это самая сложная аудитория, потому что они не хотят, чтобы им чуть рассказывали, а хотят делать сами. Так что кажется, что в музее еще будет довольно большое пространство для собственного, не знаю, технического и социального творчества.
Интерактивность, да, такая некая. Интерактивность. Угу.
А это не только про интерактивность. Нет. Мы все-таки немножечко... Интерактивность такая в хорошем смысле расслабляющая вещь. Вы пришли, потыкали что-нибудь, оно вам как-нибудь ответило, и вы радостно, немножечко как обезьяна в клетке. Оно, конечно, да, тоже важно и очень увлекательно, но кажется важным не столько вот этот принцип интерактивности, сколько вовлечение. То есть мы бы хотели, на самом деле, чтобы подростки вместе с нами этот музей создавали. Раз это музей про будущее, и это музей про идеи, ну а кому, как не подросткам, делиться идеями и смотреть, что же там будет в будущем.
Это правда. А, то есть, насколько я понимаю, да, поскольку что там дальше и что там в будущем, идет такое постоянное обновление экспозиции, если можно так назвать, да?
Да, у нас, конечно, будет постоянная экспозиция, как у любого взрослого большого музея.
Ну да.
У нас будет постоянная экспозиция, посвященная современной науке, и постоянная экспозиция, посвященная, скажем так, российской инженерной культуре прошлого, такая историческая часть. Но ни одна постоянная экспозиция не будет постоянной. В постоянной научной экспозиции мы планируем большое, частое обновление в виде таких небольших поп-ап-проектов, которые мы будем делать вместе с научными институтами и российскими, и зарубежными нашими партнерами, где, собственно, будет появляться информация о том, что же вот прям самого свежего произошло в той или иной области научной. А в исторической, наоборот, мы бы хотели брать те факты из истории или тех персонажей, или те события, которые кажутся нам релевантными сегодняшнему дню и страшно важными для разговора о наших сегодняшних проблемах или наших сегодняшних идеях. Вот если все будет хорошо и откроемся мы тогда, когда планируем,
так.
То начнем мы в исторической экспозиции с такого поп-ап-проекта про Андрея Дмитриевича Сахарова, который вот 100-летний юбилей его будет в 21 году, в мае как раз, 21 мая, день рождения. И мы бы хотели поговорить о нем не только как об ученом, который конкретно сделал открытие или вел целый большой, очень важный проект, сколько о человеке, который прошел некоторые испытания. Выставка будет называться «Испытания».
Угу. А скажите, Наталья, а что надо сделать, чтобы вот экспозиция постоянная в нашем таком быстро меняющемся мире не устарела?
Ну вот, собственно, то, что мы, надеюсь, то, что мы пытаемся делать, она должна быть спроектирована так, чтобы в нее можно было вносить дополнительный контент, чтобы там могли появляться какие-то новые темы и новые идеи. Но главное, то, чему нас научил политех прошлого, кстати,
так, да,
когда
вот
мы закрывали этот музей.
Да.
Политех или, наверное, любой другой музей, может быть, другим музеям чуть проще, чем политеху, может быть, нет. Он должен поддерживать постоянно партнерскую связь с самыми активными участниками настоящего процесса, с теми самыми научными лабораториями, научными институтами. Он не может быть музеем только памяти. Он должен быть музеем сегодняшних идей.
Можно назвать...
Сегодняшние идеи интересно смотреть на идеи прошлого. Интересно понимать, почему это важно, как это поменяло цивилизацию.
Можно назвать музей еще и научно-исследовательским в какой-то степени,
мы бы,
да?
Очень хотели. Конечно, у нас есть небольшая команда, которая занимается как раз там, историей и отчасти социологией науки. Но такого большого исследовательского института, как, например, в смитсоновских институтах, нами не стоит.
Угу. А давайте поговорим о внутреннем пространстве, как оно будет устроено. Вот вы сказали, что минус первый этаж, он будет совершенно такой свободный вход, и там будут располагаться какие-то там, да?
Да, там будут выставки, музейный магазин и магазины, какие-то симпатичные места для посетителей.
Для встречи, для проведения времени. Дальше давайте поднимемся на первый этаж.
На первом этаже выставочный зал для временных выставок. То, что называют профессионалом выставки сезона. То, что держит основной интерес публики в течение там, 3-4 месяцев. Мы открываемся с выставкой, посвященной технологиям звука. Надеемся удивить москвичей. Хотя про звук уж кто только не говорил в этом году. Дальше на первом же этаже расположены два двора, которые никогда не были доступны посетителям политеха. И они будут перекрыты, они, собственно, сейчас уже перекрыты чудесными прозрачными крышами. И в одном дворе будет располагаться детский музей.
Так.
Он так и будет называться двор политеха. Во втором дворе такой большой зал для конференций, просмотров, больших лекций и так далее. Он присоединится к легендарной большой аудитории, и в ней, вместе с небольшим количеством еще маленьких лекториев они составят такой единый комплекс для конференций, форумов наших собственных или партнерских. Это будет такое большое пространство для... которого, кажется, не очень хватает в Москве, пространство, в котором можно провести научную, технологическую конференцию или, не знаю, конференцию с какими-нибудь школьниками, подростками. И политех мечтает, чтобы там, собственно, прошла первая научная конференция молодых ученых, которую мы готовили к открытию. Сейчас она отложена, естественно, потому что такая вещь, который требует большого времени заранее, когда вы знаете, когда собственно, оно произойдет, такого большого времени подготовки. Вот к нашим пространствам и так добавились два двора. На следующем этаже так. Расположены лаборатории политеха. И это немножечко... Мы все знаем, те, кто был в политехе раньше, мы все знаем, что в политехе были химическая лаборатория, физическая, оптическая. Они были в основном заточены на школьников и были адресованы школьникам. Новый проект лаборатории политеха, он взрослый. Это, собственно, исследовательские пространства, которые отданы по проектам совместным нашим с исследовательскими институтами и технологическими компаниями. Там будут проходить настоящие прям взрослые, самоделишные, как еще сказать, убедительнее, исследования, на которые можно будет прийти посмотреть, но не в формате за стеклом, смотрите, там сидит ученый и разрезает пиявку, а в формате поучаствовать. Можно будет записаться и в зависимости от дизайна конкретного исследования принять участие в качестве, ну, если не подопытного, то хотя бы такого помогающего лаборанта.
Ну, насколько
это будет целое пространство для взрослых. Да. Вообще хочется, чтобы для взрослых в политехе стало больше проектов и пространств, потому что понятно, что школьники даже если, может быть, и не хотели бы, но я надеюсь, что они будут хотеть к нам приходить, потому что у нас будет интересно, модно, весело и не назидательно, а скорее увлекательно, то вот как привлечь взрослых людей в музей науки в городе, в котором нет такой привычки для взрослых ходить в музей науки. Это такая будет для нас важная задача.
А может быть, люди сильно изменились, пока шла реконструкция музея?
Может, Я надеюсь, но все равно нет такой привычки. Ни у меня, ни у вас, наверное, нет привычки каждый вечер собираться или там каждый день собираться и идти в музей науки. Ну, ее просто она не сформировалась, эта культура.
А есть где-то такая привычка у кого-то в какой-то стране?
Есть, в принципе, привычки так или иначе в тех странах, где работают такие музеи. Можете себе представить человека, там, я не знаю, в Вашингтоне или в Нью-Йорке или в Лондоне, который говорит: вот ничего не понимаю в картинах, пойду-ка я посмотрю на новые опыты. Можно себе представить людей с инженерным образованием, с научным образованием, с техническим складом ума или с логическим складом ума. Очень много. А пока как культурное пространство Москвы, в основном мы можем предложить либо художественные музеи, что здорово и очень
конечно
важно, либо лекции. Лекция все-таки – это разговорный жанр. Вы не всегда можете посмотреть что-то, почувствовать, пережить какой-то эмоциональный или даже телесный опыт взаимодействия с чем-то.
Ну,
так что такой музей, нужен.
Да, вы же сказали, что человек может прийти и послушать, и, не знаю, там, посмотреть и поспорить. Или спросить.
Может, поспорить.
Или что-то еще. Может быть,
это... Мы же с вами не только мыслящие головы. Иногда нам с вами хочется в чем-нибудь поучаствовать.
Да.
И вот чем принципиально, конечно, отличается современный любой музей от всех возможностей фантастических, которыми дарит нас цифровое пространство, это возможность телесного взаимодействия. Когда вы подходите к большой модели ДНК, там, я не знаю, высотой в 7 метров, вы, наконец, видите, как это устроено. Вы собственным телом ощущаете величие этого замысла.
А рядом сидит человек, ученый, который говорит: давайте-ка по вашей капельке крови определим, какой у вас там ДНК, где, чего, куда и как. Может быть, так?
Например.
Да, это же интересно.
Например. Это интересно. Очень интересно.
Да, вот такая история. А что с людьми с особенностями развития?
Да, и для них отдельные программы и отдельные сопровождающие. Вообще в политехе будет очень много сопровождающих наших коллег, которые будут помогать посетителям в залах, которые будут не столько гидами, сколько... Они будут скорее таким...
Ангел-хранитель.
Дружественным интерфейсом. Простите за цифровой жаргон. Очень часто, приходя в музей, мы не понимаем, как себя вести. Мы не понимаем, а вот на эту кнопку можно нажать?
Да.
Даже если у нас нету специальных особенностей развития, хотя у каждого из нас есть особенности развития.
Конечно.
Мы немножко смущаемся. Мы не знаем, куда дальше идти. Или не знаем, здесь почитать, не почитать. Вот. Эти люди, которые сегодня в каком-то профессиональном жаргоне называются эксплейнерами, они будут помогать нашим посетителям в разных залах и выставочных, экспозиционных, постоянных экспозициях, во временных проектах. И они будут, естественно, готовы помогать людям с разными особенностями.
Понятно. Давайте сделаем небольшой перерыв на новости, вернемся и продолжим разговор.
Музейные палаты.
Продолжаем наш разговор с Натальей Сергеевской, заместителем генерального директора по программной деятельности Политехнического музея. Спрашивает Екатерина: хочу работать в Политехническом музее. У вас есть вакансии? Вы набираете новый коллектив?
Чтобы не набрать, есть вакансии, но сейчас немного. В основном откроются за 3 месяца до открытия. Потому что основной как раз персонал и очень важные люди, которые будут работать именно в как бы линейно в программах, в проектах с посетителями, мы будем их искать как раз примерно за 3 месяца до открытия, набирать, тренировать, у них чему-то учиться, сами чему-то учить их. Это будет большой процесс знакомства. Вот где-то за 3 месяца будет большой процесс.
Это должно
сейчас
быть...
есть какие-то да. отдельные вакансии, чтобы не наврать, не буду вас вводить в заблуждение по разным подразделениям.
Да. Кать, ну, наверное, я уже к Екатерине обращаюсь, которая спрашивала. Наверное, это можно все как-то узнать, да, где-то,
ну, так сказать. Есть да. старый сайт Политех, есть да. текущий сайт Политеха, politech.one. Есть социальные сети, мы довольно активны в Фейсбуке, в Инстаграме. Пожалуйста, постучитесь, обязательно ответим.
Конечно, много, так сказать, один вопрос, вернее, во множестве просмотрительниц, тех самых музейных смотрительниц, которые должны сидеть, должны руками не трогать и так далее и тому подобное.
Ну да, у нас теперь другая проблема и задачка. Руками трогать. Трогайте, пожалуйста. Пожалуйста, потрогайте вот этот...
Подталкивать туда, подталкивать.
Ну, пожалуйста, потрогайте, да. Это как раз будут делать те самые эксплейнеры, о которых я говорила, те самые люди, которые постараются сделать посещение нашего музея удобным, приятным и понятным.
Вот, наверное, Екатерина, может быть, на эту должность вы будете претендовать, наверное, я обращаюсь к ней, претендовать. Наверное.
А если на эту должность, да. то вот с лета этого года мы запустили такой проект, который называется «Школа эксплейнеров».
С лета прошлого, в смысле, года, 20-го.
Прошлого года, да, уже запустили, в смысле, да. с лета прошлого года. Правда. Школа эксплейнеров.
Да.
Мы, собственно, встречаемся с нашими будущими коллегами или просто людьми, которые хотят попробовать такой тип деятельности в разных музеях. И в течение 2 месяцев учимся работать с людьми с разными психическими реакциями, учимся объяснять те или иные научные явления, так чтобы не только... тем ученым, которые написали книжку, было понятно, о чем идет речь.
Конечно.
Ну, и, например, нашим бабушкам, дедушкам, да и нам самим было бы неплохо разобраться.
Конечно.
Вообще говорить человеческим языком.
Для этого у человека должно быть определенное образование или не обязательно?
Не обязательно. У нас довольно много людей, приходящих в школу эксплейнера, имеют образование либо научное профильное, либо педагогическое, но им, наверное, не хватает в основном месте работы именно такого теплого общения с необязательным и симпатичным посетителем, а не постоянным коллегой или постоянным учеником, например. Но там это необязательный как бы ценз. Можете обладать любым образованием, просто вы должны хотеть и уметь и любить разговаривать о сложных явлениях простым человеческим языком с живыми людьми.
Да, ну или, так сказать, вас немножко подучат этому.
Обязательно
подучу. Чуть-чуть, конечно. Есть некий крик души, а раньше в политехническом было много концертов, в том числе авторской песни. Вот Александра Городницкого вспоминают, который любил выступать
да,
в политехническом.
Да, концерты вернутся, но, наверное, скорее не авторской песни. Хотя авторская песня, если брать как бы это выражение не как название конкретного жанра, а в чистоте высказывания,
да.
ну, как бы авторская песня, да, вернется. Мы бы хотели, и мы сейчас планируем, чтобы вся наша такая кураторская, фестивальная, культурная программа, она больше соответствовала духу Политеха, когда он только начинал свою работу, и мы планируем это скорее как такую экспериментальную, авангардную программу. Мы бы хотели, чтобы здесь зажигали новые Маяковские.
Вознесенские?
Например.
Да, Евтушенки. И Городницкие.
Да.
Спасибо
за... И другие редко высказывающиеся.
Спасибо. Да, за ответ. Екатерина пишет, буду пробовать. Екатерина,
здорово,
мы желаем вам удачи.
Екатерина.
Конечно, мы желаем вам удачи. А старую технику можно будет посмотреть, спрашивает Туся. Ну конечно.
Старую
можно.
Технику, в принципе, все это время можно было
да.
посмотреть. Все это время работала в наша другая площадка, открытая коллекция в технополисе Москва, в текстильщиках, 2 минуты пешком от метро, очень удобно было расположение. Сейчас эта площадка немножечко видоизменяется, мы там, подстроили немножко мезонин дополнительный, но надеюсь, что где-то с февраля мы возобновим там экскурсии. Внутри старого политеха, конечно, будет место отдельным музейным экспонатом из нашей коллекции, но не всем. К скажем так. Она и, в принципе, не вся была выставлена, коллекция, в старом политехе. Сейчас мы хотим оставить только те экспонаты, которые действительно привлекают внимание как такое воплощение инженерной мысли, идеи или какого-то удивительного курьеза.
Ольга, тоже такой как бы крик души. Наконец музей откроется. Сколько детей было лишено уникальной возможности посещать этот удивительный музей? Ура! Пишет Ольга. Но не только
ура,
детей.
Да. Но специально для того, чтобы дети не были лишены этой возможности, с 14 по 20 год работала наша постоянная площадка на ВДНХ.
Она продолжает свое действие?
Нет, нет, мы закрыли в марте. Мы, правда, не знали про локдаун, но закрыли в марте нашу площадку, и сейчас ведем переговоры с ВДНХ о том, чтобы в конце 2021 или в 2022 году, скорее, наверное, уже теперь, открыть отдельный павильон, посвященный инженерному делу и изобретательской мысли.
Угу. И вот Лена, она как бы повторяет вопрос, да, скажите, пожалуйста, экспозиции старых фондов будет? Яркое впечатление детства, старинные механизмы. Хотелось бы их увидеть. Ну,
вы знаете,
наверняка.
Будет много старинных механизмов, будет вообще много механизмов. Но это будут не только предметы из фондов политеха.
Угу.
В фондах политеха, вот, например, создавая постоянную историческую экспозицию, мы поняли, что нам как раз в фондах политеха скорее не всегда хватает тех экспонатов, моделей, макетов, которые бы демонстрировали сложные инженерные решения. Вот они либо покупаются где-то дополнительно, либо создаются специально для экспозиции, а старые предметы и оригинальные макеты из коллекции политеха тоже будут в большом количестве по всему музею. И в выставках, и в экспозиции.
Угу. Ну, я не знаю, насколько от Екатерины Силаевой из Москвы вопрос касается политеха. А будет ли принимать политех технику для правильной переработки? Есть ли такое эко-направление?
Ну, сейчас специального эко-направления в политехе нет, потому что, ну, как бы еще музей,
еще и не, музей
работает,
не работает. Да.
Вот. Будем ли мы точкой сбора, раздельного сбора мусора? Видимо, да, неизбежно.
Батареек, лампочек.
Видимо, да, неизбежно. Но, может быть, какие-то новые программы или проекты нам принесут и предложат наши, собственно, посетители и зрители. Вот мы в прошлом году затеяли серию выставок в Ильинском сквере, который расположен рядом с Политехническим музеем, на тему, посвященную технологиям внутри города. Мы сделали несколько выставок про скрытые технологии, про свет в городе, про вот планируем про звуки в городе, как это устроено, как это работает, как это на нас, на всех влияет. Мы бы очень хотели такого типа проекты делать совместно с сообществами, а не только с учеными.
А, смотрите, еще один вопрос от Ольги. Ну, он как бы конкретный, но на самом деле он, мне кажется, гораздо шире. «Дома лежит без дела старая кинокамера. Возьмете?» – спрашивает Ольга. Вообще вот связь, да, понимаете, с вашими посетителями, если их можно так назвать, она какая?
Смотрите, что касается кинокамеры. В Политехническом музее около 100... чуть больше 100 наименований коллекций. Конечно, есть кинотехника. И видеотехника, и кинопроекционная, киносъемочная техника. Но чтобы понять, попадет ли ваша конкретная камера в музейный фонд Российской Федерации, которым, собственно, хранит и обслуживает Политехнический музей, мы должны посмотреть, что это за модель. Если она уже есть в политехе, то, скорее всего, к сожалению, наверное, не возьмем. У нас не такие большие возможности по хранению всего технического богатства. Все-таки очень много серийных вещей. Если вдруг неожиданно и удивительно, и здорово, именно такой модели нет, то есть много шансов, что да, возьмем.
Ну, в общем, дорогие друзья...
Последнее последнее наше поступление – это геномный секвенатор.
Вот так, понятно?
Если у вас есть геномный секвенатор какой-нибудь новой, но российской модели, то нам очень интересно.
А как будет представлено в музее российские изобретения отдельно, иностранные отдельно или как-то в сравнении? так
Нет,
сказать,
в наши и зарубежные. Самом музее, так. В основном здании будет именно историческая экспозиция, посвященная российским изобретениям.
Так.
Просто нам хочется поговорить о том, а что же придумали наши. Да, вот это
ну,
вот
ну
самый...
да, да, я про это и
Россия
спрашиваю.
Россия родина
да.
слонов. Да. Попробовать раскопать, собственно, что в этом правда, а что неправда. С одной стороны. А про мировую инженерную мысль или научную мысль мы будем говорить подробно в выставках. Там будет уже совершенно неважно. Это российское изобретение, полуроссийское, четверть российское.
Мировое изобретение. Да.
Это мировое, да, мировая мысль, она нам важна, собственно, как достижение идеи, а не как какая-то территориальная собственность.
Наташа, скажите, а вот опыт каких музеев вы учитывали при выработке концепции новой?
Ой, множество. И удачные, и неудачные опыты. И от Лондонского музея науки, который считается таким одним из первопроходцев новых идей для научных музеев, до, наоборот, музеев, как бы формально к науке не имеющих отношения, но имеющих отношения к работе с сообществом, например, Tenement Museum в Нью-Йорке. Конечно, нам очень интересен и очень полезна была помощь и такая поддержка со стороны, к сожалению, покойного ныне музейного идеолога испанского Хорхе Вагенсберга, который... Uh-huh. придумал удивительный музей Космокаекша в Барселоне. Придумал, построил, создал такую целую новую музейную философию. Бостонский музей науки, Смитсониан. То есть в очень разных своих направлениях, деятельности мы ориентируемся скорее на разные источники вдохновения, uh-huh. не обязательно научные музеи. Uh-huh. И, может быть, например, в формировании новых подходах к формированию коллекции мы скорее смотрим на музей современного искусства, чем на классические музеи науки.
Uh-huh. А есть ли такое определенное сотрудничество с зарубежными музеями, ну, скажем, по обмену какими-то коллекциями, по выставкам, по обмену, по... Вот,
ну, по обмену коллекциями нет, а по обмену выставками мы приводили довольно много выставок из-за рубежа, пока были закрыты.
Да.
Из Кореи мы привозили, из Германии несколько раз, благодаря нашему плотному сотрудничеству с немецким посольством, мы привозили интереснейшие выставки о современных разработках. Из Великобритании, собственно, Лондонский музей науки с нами делился выставки из Дублина, мы привозили выставку про игры. То есть у нас большой в этом отношении опыт. К сожалению, пока музей закрыт, нам очень сложно что-то предложить на вывоз.
Угу. В принципе.
Показать в Москве, насколько это было прекрасно и удивительно, а потом предложить каким-нибудь музеям зарубежным. Мы вот сейчас обсуждаем совместный большой проект про электромобили на 22-й год. С целым рядом зарубежных музеев хотим рассказать о том, что электромобили это не только сегодня и завтра, но и очень даже вчера и позавчера.
Ну, в общем, да, если так подумать и посмотреть.
Да.
В общем, идеал нового музея, пишет некто Диггер из города Санкт-Петербурга, отображен в известном фильме про ночь в музее, когда все экспонаты оживали и вовлекали в участие.
Похоже, потому что, кажется, главная задачка музея – это заставить нас всех шевелиться, думать, развиваться. Тогда да, в этом отношении, конечно.
Ну, это вопрос не к политехническому музею. Почему только север Москвы получает музей? Почему в Южном округе нет ничего? Как будто у нас не живут люди. Царицына достойна хоть временной экспозиции старинных приборов. Лока – это
вопрос. Я не думаю, что это
вопрос...
проблема.
Да.
Я думаю, что если бы вдруг почему-то... любимый нами музей Царицына захотел какую-нибудь выставку про приборы, хотя, кажется, это не в их концепции и идеологии, но мы бы с удовольствием поделились.
Да, конечно, потому что сотрудничество, как мне кажется, существует вообще со всеми музеями.
Да,
уж
и мы дружим со многими
и московскими,
российскими музеями. Mm-hmm. У нас есть малюсенький, очень симпатичный филиал в Старом Осколе.
Вот, дорогие друзья, слушающие нас в Старом Осколе, откройте нам, вот у нас совсем осталось немножко времени, откройте нам, может быть, какую-то тайну, которую еще и не открывали. Что там такого будет? Вот чем сейчас привлечь наших радиослушателей и ваших посетителей будущих?
О, это самое сложное.
Чтобы так сказать и не сказать одновременно, понимаете, чтобы как-то, как в сериалах, интригу повесили там. Первая серия заканчивается интригой.
Я приведу маленький пример из постоянной научной экспозиции. Кажется, он будет одним из самых увлекательных, но я его не расскажу целиком.
А это правильно, конечно.
Неинтересно. Чтобы поговорить о мозге, о том, как он работает, мы обратились... Как он работает и не работает, как он ломается. Мы обратились к симфоническому оркестру.
А дальше...
дальше ученые сказали: боже, мы всегда мечтали, чтобы там кто-нибудь показал, теперь мы так и будем рассказывать студентам.
Вот, а продолжение во второй серии, дорогие друзья, когда музей наконец откроется в мае месяце.
Приходите смотреть и участвовать.
Да, будем надеяться, что музей откроется в мае месяце. А если, давайте вот один из самых последних вопросов, если так случится, что в мае не получится, есть какая-то дата уже с переносом на...
Нет.
На более...
Нет, мы ждем
пока нету,
официальной даты.
Да. Ну, хочется пожелать вам, чтобы дата сбылась, и нам тоже.
Спасибо.
Вместе с вами.
Мы очень надеемся.
Тем более, что всякие вирусологи, иммунологи и прочие специалисты, правда, они доморощенные всякие вирусологи, иммунологи, а настоящие, они говорят, что как раз к этому времени, слава богу, мы все пойдем. В том числе и в Политехнический музей, в новый уже, в открывшийся, в замечательный. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Спасибо вам огромное. Наталья Сергеевская, замгендиректора по программной деятельности Политехнического музея. Спасибо, удачи вам. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
Это была программа «Музейные палаты». Программа Олега Овчаренко «Красная площадь, дом 1».
Здравствуйте! В конце ушедшего 2020 года вы могли слушать целый цикл программ о выставке про императора Александра III в историческом музее. Сам он все еще остается закрыт, как и выставка, которую можно теперь увидеть только на онлайн-экскурсиях. Но предпоследнему российскому самодержцу мы хотели бы посвятить еще две программы и рассказать в них небольшие истории, которые, возможно, добавят деталей в портрет Александра III как человека-покровителя музейного дела в России. Но перед этим немного об экспонатах, связанных с царем. Слово научному сотруднику научно-экспедиционного отдела Сергею Сергушкину.
Продолжает нашу экспозицию замечательное полотно. Наверное, один из самых удачных портретов Александра III, признанного мастера-художника Серова. Моя коллега говорила мне, что портрет сделан по фотографии. Естественно, антураж на портрете другой, но фотография, якобы, с которой, собственно, Серов писал, была сделана в историческом музее. Такой тоже уникальный экспонат. Это рабочее кресло из кабинета Александра III в Ваньковом дворце. Это примечательно. Оно сделано в таком русском стиле. Очень красивая резьба по дереву. А кроме того, это кресло-качалка. На нем можно качаться. Вот внутрь встроены рессоры. Соответственно, на какой-то градус она отклоняется. К сожалению, насчет деталей работы механизма выяснить без воздействия на предмет вредного мы не можем, поэтому мы вот деталей, как это работало, не знаем, но знаем, что это кресло-качалка. А вообще, этот раздел выставки, который мы специально вынесли в такое красивое пространство наверху, с прекрасным, роскошным видом на Красную площадь, посвящен покровительству императора, культуре и музеям. Очень ярко демонстрирует то, о чем я говорил, политику императорства по покровительству культуре и искусству, предметы из коллекции Александра Петровича Базилевского. Кто такой Базилевский и что это за коллекция? Это очень интересная история. Базилевский, если говорить коротко, во всяком случае, у меня такое впечатление, но это отчасти такой авантюрист, человек, который уехал в составе дипломатической миссии в Европу. Впоследствии с дипломатической службы ушел, осел в Париже. Человек довольно богатый, в первую очередь благодаря удачному своему браку. Его главным увлечением было собирание предметов средневекового искусства, европейского и византийского. И на этой ниве он очень преуспел, собрал блестящую совершенно коллекцию, которая стала вот такой одной из достопримечательностей Парижа. Но возникли финансовые трудности, как как обычно это бывает в такого рода историях. И ему пришлось задуматься о продаже своей коллекции. И на благо, да, государственный секретарь Половцев об этом Александру Третьему донес. Александр Третий уже был знаком с этой коллекцией, да, во время визита своего в Париж. Он ее, собственно, видел, да, воочию, понимая, что это за вещи, какую культурную, историческую ценность они имеют, он решил эту коллекцию приобрести. Собственно, у нас на выставке демонстрируется, конечно, ее малая часть. Коллекция очень обширна, но мы демонстрируем 4 уникальных предмета 12-14 веков. Это складень из кости, уникальный вот памятник с точки зрения вот тонкости работы, как это сделано. У нас дарохранительница, подсвечник и фигурка распятого Христа. Последняя, например, это лиможская эмаль, лиможская скола. Это такой бренд, что ли, для того времени. Очень знаменитые мастера, очень тонкая работа с эмалью. Так что, скажем, мы работаем с другим временным пластом, да, с несколькими даже. Помимо эпохи Александра III, мы переносимся в европейское средневековье. Ну и у нас есть еще один временной пласт. Мы демонстрируем уже из нашей коллекции. Да, я забыл упомянуть, что, собственно, сам Александр III коллекцию Базилевского подарил Эрмитажу. Собственно, она сейчас является его жемчужиной.
В заключительной программе нашего цикла рассказ пойдет в том числе и о влиянии Александра III на создание Государственного исторического музея.
Программа Олега Овчаренко «Красная площадь. Дом 1».
10:56, совсем буквально через 4 минуты новости, а я вам хотел бы рассказать о том, на какие, только я по-русски-то как, рассказать о том, на какие. На самом деле назвать передачи, которые будут за музейными палатами теперь уже, и обратите внимание, пожалуйста, на человека из телевизора, Ксения Ларина, Ирина Петровская. Я понимаю, что, так сказать, призывать не надо наших радиослушателей, но тем не менее, да. Дальше. Будем наблюдать, естественно, с Алексеем Венедиктовым, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы», с 12 до 14 часов, ну, с 12 после новостей до 14 часов. Дальше. Обращаю ваше внимание на «Мой район». Это Алексей Ретиюм, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Именно с ним будет беседовать Лиза Аникина. Ну, и обращаю ваше внимание на дилетантов. Дилетанты в 18 часов начала, на 17 после новостей. Кресты от царских министров до бандитского Петербурга. Жень Бунтман беседует с Евгением Вышенковым, заместителем главного редактора «Фонтанки.ру» и редактором сайта 47news.ru. Вот эти передачи, и не только эти, дальше будут звучать на радиостанции «Эхо Москвы».